программа «Бла-бладинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
В гостях у нас. В майские праздники никуда не уехал он.
Дрессировщик, народный артист, художественный руководитель Большого московского цирка Навернадского Аскольд Запашный. Здравствуйте.
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 Слушайте, как майские отмечают вообще циркачи?
Во-первых, можно я вас исправлю?
Вы артист цирка, правильно?
Да. Ну, как бы, я на самом деле не обижаюсь на это дело, потому что...
Зато мы сказали народный, заметьте.
Я поэтому и сказал, что я вообще, в принципе, не обижаюсь. Нет, ну, есть просто люди, которые принципиально считают, что не надо называть цирковых артистов циркачами. Это что-то типа шофера, не водитель, уборщица, не техничка и прочие дела.
Ладно, как отмечают майские праздники цирковые артисты?
Как и все нормальные люди отмечают, ну, кто-то как ненормальные, кто любит перегнуть палку.
Вы трудом вольеры убираете там, наверное?
Конечно, само собой.
Не, серьезно, вы 1 мая работаете или нет?
Ну, вообще, у нас такая профессия, что мы работаем в то время, когда все отдыхают. Мы как
у нас тоже такая профессия,
да,
знаете.
Стиральные машинки, да?
Да.
Мы работаем. Чтобы вы отдыхали, да. Ну, в общем, типа того. И поэтому для нас, конечно, любой праздник – это всегда много представлений, но, тем не менее, мы как-то не завязываемся на конкретику праздника, в смысле, там, 1 мая, какой-то 9-й. Там... Нет, ну, 9-й – особенный день, конечно же. У нас есть некие цирки, которые даже делают специфические представления. Вот, в частности, сейчас в Екатеринбурге есть одно такое прям специально для этого праздника поставленное шоу.
Это которые собачки в нацистской форме бегают? Или,
ну,
или
да,
собачки,
да,
там,
да.
Обезьянки.
Ну, вы знаете что, я не знаю, как бы стоит
здесь раздувать эту историю.
Мне было совершенно непонятно, почему столько негатива было вылито. И, в общем, так сказать, все заслуги этого спектакля, как, наверное, посвященного и сказанного языком цирка для народа, все они были перекрыты вот этим каким-то непонятным обсуждением на тему этичности или неэтичности выставления фашистов и прочее.
Слушайте, а вы наверняка ведь знаете, с коллегами общались, как на это реагировала публика. Ну, то есть, понятно, одно дело критики, да, которые там у них свое мнение.
Вы знаете, что этому спектаклю, во-первых, не один год. И мало того, что он уже показывался на предыдущее 9 мая в Москве.
Угу.
Вот. И я
почему
думаю,
сейчас-то к этому внимание
потому что
из всего раздувают.
Вот, я думаю, что, в общем, сейчас на волне патриотизма настоящего всплывают некие товарищи, которые, ну, не знаю, что они ищут в своей жизни, но, тем не менее, они пытаются какие-то вещи довести до абсурда и таким образом показывают свой бескрайний патриотизм какой-то. И им кажется, что они делают благое дело. Но мне кажется, что в таких случаях можно действительно зайти в какую-то тупиковую ситуацию.
У вас есть вот такой момент, когда вы ставите спектакль, мы знаем, что как художественный руководитель вы, в общем, все это
придумываете.
А у вас есть момент какой-то такой боязни, чтобы не сделать какой-то этюд, не знаю, на... слишком скандальную тему, как вот, двусмысленную тему?
К счастью, нет. Пока еще не было у меня такого опыта, чтобы были действительно эпатажные моменты, которые вызвали скандал. Обсуждений много, начиная с нашего первого тематического спектакля «Камелот». Были прецеденты странные для меня, как для режиссера и вообще, в принципе, для человека. Но, например, спектакль, который по сути своей являлся скандинавской выдуманной легендой, и в нем было показано много всего, в основном мистического, фантастического и так далее. Но, тем не менее, как бы обращаясь к Средневековью, там была сцена, где люди с кружками, ака с каким-то элем, там, ну, в общем, неопределенным напитком веселились в таверне. Была сцена, когда мы с братом сражались на мечах, когда в него вселилось зло. Была сцена, когда мы с братом ссорились на тему девушки и так далее, и так далее. В общем, ну, простые жизненные истории, рассказанные фантастическим образом. И при этом по залу бегала одна мадам, чуть ли не с кадилом. И, в общем,
православная сказать, активистка.
Вот, и она кричала о том,
подруга
что...
Подруга Дмитрия Интео.
Она кричала, что нужно закрыть этот дьявольский спектакль. Братья пропагандируют все виды, в общем, пороков, братоубийства, пьянства, насилия, как это называется... измену, потом...
Прелюбодеяние.
Вот я
слушайте, в этом смысле я сейчас вспомнила, как, когда я была на мюзикле «Красавица и чудовище» в Пушкинском, и там, значит, плашечка стоит, маркировка 0+, ну, то есть для любого возраста детей, И там есть тоже момент, когда... Забыла, как зовут этого героя, который пытается за сердце красавицы биться. Вот где он пьянствует в таверне точно так же с друзьями. И я вот думаю, почему к этому спектаклю, к этому мюзиклу претензий ни у кого нету, а ко всем остальным есть.
Ну, вот в том все и дело, что мне вот за будущее наше в какой-то степени страшно. Если мы пойдем таким путем, то мы можем забрести действительно, как я уже сказал, в тупик, потому что если дать возможность людям безумным, которые не чувствуют вот этой какой-то нормальной человеческой грани, нами управлять и собирать какие-то комиссии, которые будут являться корректирующими и, в общем, сказать, будут создавать правила, то, конечно же, мы дойдем до абсурда. Я буквально недавно давал интервью, как раз-таки в преддверии 9 мая, ко мне пришли товарищи с одного канала, не буду называть, по правилам. Вот, и они задали мне вопрос на тему того, как я отношусь к георгиевской ленточке и к тому, что сейчас, в общем, это стало своеобразным трендом, некой модой, и люди молодые особенно, в общем, не соблюдает никакой грани, грубо говоря, и вяжет ее где ни попадя, кто-то на собачку вяжет, в каком-то магазине был случай, что на водку навязали и так далее. И
это якобы... еще что
в секс-шопе тоже в Екатеринбурге. Да.
Ну вот, но, в общем, какие-то ветераны, какие-то, в общем, организации сейчас выступают за то, чтобы законодательно, в общем сказать, ограничить и создать какие-то правила, по которым будут эти георгиевские ленточки вязаться. Я сказал следующее, как бы можно все ввести в рамки закона, и тогда мы будем жить в мире абсурда. Наверное, существуют какие-то этические правила, которые должны контролироваться обществом в принципе. Да, то есть, если я сейчас сниму штаны и буду ходить по улице, наверное, не нужно там прописывать это в законе, любой человек нормальный подойдет ко мне и скажет, не делай этого, потому что вокруг дети и так далее. Я думаю, что это как раз-таки понимание обществом, самой сути, в общем, того, что происходит. С одной стороны, здорово, что все ходят с георгиевскими ленточками и солидарны вне зависимости от своих знаний и истории, вне зависимости от своих взглядов, вне зависимости от каких-то политических убеждений, потому что есть своеобразная солидарность, это здорово. Тем не менее, конечно, всегда будут перегибы. И узаконить и определить какие-то границы, в общем, как это делать, это, наверное, тоже своеобразный перегиб в обратную сторону. Это называется лучшая враг хорошего. Поэтому я считаю, что во всех этих вопросах, в том числе возвращаясь, как бы, так много мы сейчас, ну, я именно наговорил, в творчестве в том числе. Нужно, конечно, какие-то общие границы соблюдать, но, тем не менее, свобода в творчестве должна быть, у всех разные взгляды на вещи, и, в общем, слава богу, пока я вот, например, не испытываю давления со стороны, но все равно вижу, что у многих товарищей есть желание, особенно у дураков с инициативой.
Слушайте, заговорили вот немножко о безумных людях, вот по поводу зоозащитников. Мы вот знаем, в конце марта завершилась судебная тяжба с зоозащитниками, которые обвиняли труп вашего
тигра. Вторая уже.
Это уже вторая.
Да.
В продаже за ненадобностью тигренка, якобы они говорили. Чем закончилась история?
Ну, там на самом деле не совсем тигренка, а львенка. Это какая-то уже, да, искаженная информация у вас. Но суть не в этом. Это эпическая история противостояния, которое является своеобразным сигналом, колокольчиком того, что на просторы России в том числе выходят вот такие организации, как политическое направление. В общем, для здравомыслящих людей во всем мире уже давным-давно известно, что все зеленые организации – это политически хорошо проплаченные инициативные организации, которые...
Не верьте ни в кого.
Нет. Вы знаете что? Здесь в том все и дело, что любое хорошее начинание, к сожалению, со временем, обретая масштабы, превращается обязательно в политику. То есть...
конкуренты проплачивают, получается? Например, цирк Дю Солей.
Давайте вам... не будем про Дю Солей, потому что меня обвинят, в общем сказать, не в некорректности, и для того, чтобы говорить конкретно о Дю Солей, там, или бог знает о ком еще, для этого нужно сидеть с бумагами, подтверждать какие-то факты не будем. Будем говорить, в принципе, о течениях каких-то своеобразных. И, в принципе, есть такая картина, которая большинству людей, которыми, собственно говоря, такими приемами управляют, она просто неизвестна. Существуют распределенные, в общем, властные структуры во всем мире. Со временем они укореняются, это становится нормой, и, в общем, свободных ниш просто нету. Все распределили свои права и обязанности, все занимаются своими делами. Тем не менее, есть определенная прослойка людей, рождающиеся, взрослеющие, которые так или иначе тоже хочет власти, тоже хочет денег, тоже хочет чего-то. И они мечутся между, в общем, всеми вот этими властными структурами, пытаясь пробиться и что-то заполучить, то, что они хотят. Когда они понимают, что это невозможно, потому что все в принципе, занято, они создают новые течения. И эти новые течения, они подхватываются некоторыми властными людьми, которые тоже не имеют того, что они хотят, потому что это хороший способ для того, чтобы продавить свои интересы. Например, существует, например, зеленая организация где-то за рубежом. Кто-то из политиков хочет заполучить, грубо говоря, какую-то землю. У нее не получается, потому что официально он этого просто не может сделать. Берут, объявляют, в общем, сказать, какую-то зеленую проблему, вмешивается сильная зеленая организация, люди в массе своей поддерживают, потому что вроде звучит-то хорошо, ради экологии, ради мира на Земле, ради будущего, бла-бла-бла, продавливается, и все. И таким образом потом это становится своеобразным молотом просто на пути, как бы, и люди начинают это использовать для того, чтобы свои интересы просто поддерживать. Поэтому для меня, в общем сказать, да, было бы радостно, если бы зеленая организация действительно занимались своим делом. Но если вы возьмете просто-напросто всю картину так вот разложите и перед массой людей, до которых просто это не доходит, сразу будет понятно, что происходит. Понимаете? Потому что если вы возьмете любую зеленую организацию, она вообще ни одному животному в цирке никогда не помогла. Никогда не помогла. Сложности создали. Например, если мы возьмем сейчас закон, который продавили в Мексике о запрете работы животных в цирках, закон прошел. В общем, через какое-то время сейчас все, в общем сказать, в цирках будет запрещено в Мексике работать с животными. Что будет с этими животными, всем наплевать. То есть будут их отстреливать.
А как цирк будет работать? Только останутся джангли.
Да, но при этом в Мексике открывается парк Дю Солей.
А, круто.
Это я так, к слову. Вот. Но, собственно говоря, суть не в этом. Суть заключается в том, что никому нету дела, и никто не следит дальше за судьбой этих животных.
Слушайте, у всех ведь у них претензия в основном такая. Вы мучаете животных, заставляете их делать то, что они не хотят. Все дрессировщики...
Можно я вас остановлю на этом? Стойте, давайте последовательно.
Нет, давайте я вопрос все-таки
задам.
Хорошо. Вот, обвиняют вас в этом. При этом это не касается конкретно там же конкретных животных. В принципе, любые животные, которыми бы не занимались дрессировщики, их мучают тем, что якобы мучают, чтобы они выполняли какие-то задачи. В одном из интервью, я уж не помню, то ли Эдгар, то ли вы, говорили о том, что, конечно, все животные – это такой рабочий... партнеры по работе, скажем так, которые выполняют определенные функции, как на работе. Они могут лениться это делать, могут не лениться. Так вот, если человека можно мотивировать, там, не знаю, деньгами еще, как внушить животному, который не хочет что-то делать, делать это с удовольствием?
Хотите, я вам пример приведу?
Да, давайте.
Давайте я вот сейчас гипотетически предложу вам два варианта. Сейчас брать у меня интервью или поехать на Мальдивы? Что вы выберете?
Ой, она Мальдивы, конечно, выберет.
Я Мальдивы, пожалуйста.
Вы выберете Мальдивы.
Но желательно записать интервью, а потом на Мальдивы.
Нет, послушайте, давайте не будем связывать эти два момента. Я вам даю выбор, что вы хотите. Но при этом вам не нужно будет при помощи интервью зарабатывать на Мальдивы. Ну, просто вот такой
черт,
выбор.
Какой
что вы хотите?
Выбор.
Я хочу Мальдивы, конечно.
Конечно, вы хотите Мальдивы. Если вам предложат вариант, в котором не нужно вообще ничего делать, но жить спокойно, прекрасно, не напрягаться, ни для кого не работать, ничего делать, вы выберете этот вариант. Это нормальная природа. Если вы зададите животному в гипотетическом случае, зададите подобный вопрос, конечно, она ответит так. Вопрос в другом. Ни одно животное не ответило до сих пор на вопрос. Нравится ему делать что-то или не нравится. Вот я, например, всю свою жизнь работаю. Я знаю как бы взаимосвязь между моей работой, между моим будущим, между моей семьей, между, в общем сказать, моей жизнью и так далее. Я знаю, ради чего я люблю свою работу, я люблю работать. А животное на подобный вопрос ответить в принципе не может. Но что делают зеленые? Они берут, выводят животное на уровень человека, культивируют его личность как таковую, дают ему какие-то права, но не дают ему никаких обязанностей. И вроде как спрашивает теперь, что бы ответило животное? Ну, любой здравомыслящий человек, слушающий, в общем, подобный разговор, он скажет, ну да, наверное, животное хочет ничего не делать. И вдруг на фоне этого нарисовывается некий дрессировщик, там, весь в хлыстах, в каких-то палках, который заставляет бедное это животное делать то, что он не хочет. Ни один человек не хочет делать... если это только не является зависимостью
в его жизни. Вы говорите довольно понятные вещи. Вопрос был не в этом. Животные хочет, животные не хочет вот сейчас делать. Как вы его мотивируете что-то сделать?
Животное, в принципе, оно, понимаете, что оно не мыслит так, как мы с вами. Животное мыслит примитивно. Давайте я вам сейчас тогда такой пример приведу. Знаете, что хочет тигр? Я отвечаю вам на вопрос. Что хочет тигр?
Нет, я не знаю, конечно.
А я вам скажу, нет, вы знаете, тигр хочет убивать. Нет, давайте дадим знаю, ему возможность.
Мне кажется, если он устал и хочет спать, он
послушайте,
не бесконечно не, не, не,
нет,
хочет убивать.
Нет, ну не бесконечно, но систематически. Вот я предлагаю, давайте дадим тигру те права, о которых вы сейчас у меня спрашиваете. Что он, делать то, что он захочет. Mm-hmm. Я сегодня беру, открываю все клетки, выпускаю его в город, пусть они охотятся спокойно. Мы не будем сопротивляться ему, потому что это природа. Это нормально. Давайте дадим ему возможность делать то, что он хочет. Mm-hmm. Ну, вы за?
Нет, я не за.
Почему?
Аскольд, вы зачем-то уводите тему на
это самом... Нет. Вы ее сужаете, послушайте, вы ее сужаете до уровня абсурда.
Я задаю очень простой вопрос.
Да.
Что вы делаете для того, чтобы животное работало?
Я работаю с его инстинктами. Вообще дрессура – это психология. Вот. Дрессура – психология, которая является разговором на языке подчиненного. Потому что обычно, так сказать, управляющий орган, он имеет больше информации, гораздо умнее, чем те, кто ему подчиняется. Животное имеет очень низкий уровень интеллекта. У животного очень низкие потребности. У животного очень часто потребности на уровне инстинктов. Поэтому сравнивать человека и животного, человеческие интересы и интересы животного абсурдно. И я пытался для вас это сделать. Если вы хотите
ответить
на вопросы. Но это немаловажно. Почему? Потому что вырывание из контекста в каких-то определенных понятий вопросов, оно действительно создает нелепую картину. Поэтому, если вы спрашиваете о методике, методика это чистая психология. Я разговариваю на языке животного. Если животное на меня нападает, я, соответственно, обороняюсь и ему доказываю, что я сильнее.
Если это он может просто быть... лежит лениво так, не хочет.
Ну, как лениво? Заниматься. Во-первых, животное в первую очередь всегда действует инстинктами через желудок. Животное всегда хочет поесть с удовольствием. Животное всегда, в общем, идет, если ему дают проход какой-то, ему просто любопытно, он туда идет. Есть создание своеобразных коридоров, то есть это такая методика дрессуры, когда я животному даю выбор только такой, который я хочу, чтобы он сделал. То есть если животное здесь находится, я начинаю его, например, подгонять, и он идет туда, где ему просторно, где ему хорошо и спокойно.
Извините, что перебиваю, а был у вас такой случай, когда вот у вас ни в какое отношение не складывались, я не знаю, вот прям, что вы делаете тогда?
Ну, что значит, давайте вы конкретизируете, что значит не складывались отношения? Я же не
складывались отношения, он, например, не хочет выполнять ваши требования, он на вас нападает.
Ну, если он нападает, то это была драка, конечно. Это были драки, это были сражения, и любое сражение за жизнь, оно, в общем сказать, абсолютно бескомпромиссно. Если животное будет пытаться меня убить, я буду сопротивляться максимально, а не буду самопожертвованием заниматься.
Бывали случаи, когда договориться так и не удавалось? Ни драками, ничем? Ну, то есть, вот
ну
не
например,
кидаются.
На меня напал однажды один из моих тигров, мы отбили эту атаку вместе с братом, вместе с мамой. После этого тигр для себя понял, что, в принципе, человек слабее, что является, по сути, правдой. Человек физически заслабее, чем животное. То есть у нас есть просто мозг, который дает возможность взять какое-то там оружие, какие-то приспособления и сопротивляться вот этому физической силе природной. Но если грань переходит, то животное потом для себя определяет, что, о, это хорошая мишень, и ищет возможность, в общем, напасть. И мы с братом спорили, я предложил, в принципе, сразу это животное отдать куда-нибудь в зоопарк или в заповедник. Он сказал о том, что, ну, как бы это не по-мужски. Я сказал, ну, давай попробуем, если хочешь рисковать моей жизнью, давай попробуем. Мы пару репетиций провели, охота продолжилась, и после этого, так сказать, убедились в том, что не нужно больше этого делать, потому что животное все равно достигнет своей цели, если он для себя эту мысль...
Он охотился именно на вас.
Да.
Почему не так сделали это? Не понравились? Не приглянулись?
Нет, я же вам сказал только что,
но,
что это
он почувствовал, что он слабее, что...
Это инстинкт. Животное – хищник.
А бывает так переклинивает? Вот вроде нормально, а потом раз...
А что значит нормально? Для животного хищника, который весит 300 килограмм и должен каждый день убивать кого-нибудь, для него убийство – это вообще норма. И если вы говорите, что-то переклинил, когда он не хочет убивать. А так, по сути, как бы вся абсурдность ситуации и, наверное, интерес к цирку как раз-таки вот в этом абсурде. В том, что люди приходят в зал и наблюдают, как мы сосуществуем с этими животными. И бред вот этих всех ненормальных зеленых, которые себя называют защитниками животных и так далее, в том, что дрессировщик – это некий садист, который забивает животное там, до какого-то перепуга, и животные перепуганные бегают и в общем сказать, боятся дрессировщика. Этого сделать в принципе невозможно. Не существует ни лекарств. лекарств, не существует никаких-то электрошокеров, которыми можно вот так вот от животного отбиться. Это одноразовый случай, да, можно обложиться всяким оружием, там, в общем, электрошокерами и бегать за этим бедным тигром, и его запугивать. Но это абсурд. Лекарства – это тоже полный абсурд, это, в общем, сказать, профанация, которая часто звучит со стороны каких-то тоже, опять же, людей, ну, профанов, банальных профанов, которые говорят, вот они их чем-то обкалывают. Но нет уже лекарства, и тем более здравомыслящий человек, он не будет обкалывать животное, потому что любое лекарство – это не работа с компьютером, понимаете? То есть можно одному и тому же животному разную дозировку этого анестезии сделать, и каждый раз это, во-первых, опасно для жизни. Те люди, которые когда-либо делали даже маленькие операции, должны знать о том, что анестезиолог – это целое, ну, сложнейшее направление как бы в медицине, потому что это всегда риск, во-первых, риск для жизни пациента, потому что из анестезии может просто не выйти. Понимаете? Ну, то есть как бы любое лекарство воздействующее, оно всегда, в общем, вызывает какое-то привыкание. Там, ну, много нюансов.
Много-много раз вы рисковали своей жизнью и лежали в больнице, и неизвестно было, поправитесь вы или нет. Я говорю про операцию, когда вам вставляли искусственные межпозвоночные диски.
Там переживали.
У этого не возникало все-таки страха выходить опять на манеж?
Нет. А почему? Нет, я вам так скажу. Наверное, меня поймут все эти люди, которые экстримом занимаются. Человек, который однажды попадает в экстремальную ситуацию, после этого становится ну, таким жаждущим вот этого ощущения. Это то, что в простонародье называется адреналином. Но это не
Слушайте,
совсем
одно
так.
дело, когда вас там поцарапал тигр или лев, а другое дело, когда вы лежите, и вы не знаете вообще, чем закончатся ваши операции, будете выходить или не будете.
Ты, наоборот, начинаешь жизнь ценить. Вот я после каждой из операций, которые у меня были проведены, и переломы, и рваные раны, и, в общем, те самые три межпозвоночных диска, искусственных конструкций титановые в моей пояснице там, и прочее-прочее. Каждый раз, когда я лежу в больнице, я мечтаю, чтобы я восстановился, и после этого мне хочется, наоборот, еще больше жить и чувствовать, что я не стал каким-то калекой, каким-то инвалидом, и мне хочется себе все больше и больше доказывать, то есть физически много заниматься, чтобы закрепить вот эти все слабые места и дальше продолжать жить полной жизнью, понимаете, и пытаться успеть за свою жизнь сделать как можно больше. И вот таких каких-то рисковых вещей в том числе, понимаете, потому что ты тогда начинаешь понимать, насколько, во-первых, скоротечна жизнь, во-вторых, ты понимаешь, насколько все в жизни, ну, не перманентно, потому что однажды вот что-то с тобой может случиться, и все, потом жизнь просто потеряет как бы смысл. Я видел миллион примеров, то есть вот мы сейчас работали в Воронеже буквально, и в цирк привезли нам мальчишку, который шею себе сломал во время исполнения трюка, и вот он сидит, смотрит на нас с какой-то ненормальной завистью. И я смотрю, я понимаю, что ему в голову не влезть, но я понимаю, что, наверное, вот он мечтает, чтобы сейчас жить полной жизнью. Вот именно, опять же, бегать, прыгать.
Он восстановится?
Нет.
Нет.
Нет. Я видел много таких моментов. Я знаю дрессировщика Чипперфильда, я ездил к нему в Германию, на которого напал тигр, и которому ампутировали часть мозга, и он тоже ездит в инвалидной коляске. Я знаю, в общем, ну, дрессировщика Роя вот этого, который порвали в Лас-Вегасе. Ну, я его лично не знаю, я знаю людей, которые работали с ними, с обоими. И я знаю, как бы, что говорят об этом и как мыслят эти люди приблизительно. Поэтому, ну, это, наверное, звучит странно для, как бы, тех людей, которые не рискуют в жизни, которые не ходят по такой грани своеобразной. Но для всех людей активных это понятный момент.
А вы сможете жить без этого адреналина, вот забрать у вас все это?
Ну, что значит? Это же гипотетическая ситуация, она абсурдная,
да.
Понимаете? Опять же, когда меня спрашивают, был ли у меня, например, выбор, и кем бы я хотел быть, если бы я не был дрессировщиком. Но если бы было бы все по-другому, было бы все по-другому, вот и все, вот и ответ, понимаете? Как можно у меня сейчас забрать? Мне надо сделать калекой для этого. Не дай бог. Ну, в общем, но если это случится, наверное, если у меня не будет выбора, придется просто с этим мириться. Но у нас в коллективе сейчас в программе UFO работает мальчишка без обеих ног, которого бросила мама, который в детском доме воспитывался. И они вместе со своим другом, у которого такая же абсолютно проблема, они сделали номер танцевальный, отработали на передаче «Минута славы» и стали у нас работать. Он один работает у братьев Сафронов, другой работает у нас. И он стал фактически звездой в нашем коллективе.
Давайте уже о выборе и о детстве мы после новостей поговорим.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Была блондинка», Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева. В гостях у нас цирковой артист, народный артист, художественный руководитель Большого московского цирка на проспекте Вернадского, Аскольд Запашный.
Еще раз здравствуйте. Опять что-то пустили?
Нет, все слышали иронию легкую, да?
Неправда.
Слушайте, вот вы про детство начали перед новостями говорить, и про то, что был там у вас выбор, не было выбора. А ведь мы знаем, что именно в дрессировщики вы идти, в общем, не собирались.
Да.
И вас брат уговаривал.
В отличие, да, от Эдгара. Как произошел момент уговаривания?
Ну, во-первых, мы с братом работаем на протяжении всей своей жизни в разных-разных жанрах, и дрессура хищников действительно стала полноценной частью нашей жизни уже в зрелом возрасте, около 18 лет. И у меня, в общем, вопрос был в другом. Я не хотел идти по стопам моего отца, дабы никто не сказал, что...
Вы хуже.
Ну, нет, не то, что хуже, что мы, в общем, ничего своего не умеем. Я хотел добиться в своих жанрах. Мне казалось, что доказать свою состоятельность в каких-то других жанрах гораздо важнее, чем взяться за это. Но брат, наверное, в какой-то степени здесь оказался мудрее, потому что действительно дрессура с хищниками, она во многом открыла для нас дорогу. Потому что общество, оно в какой-то степени цинично, и цинизм этот заключается в фильтрации каких-то вопросов, и для людей неважно, в общем, чем ты там занимаешься, им либо интересно, либо неинтересно. И дрессура с хищниками – это интересный жанр.
Мама, поэтому... вас, говорят, завела всё-таки в клетку.
Ну, мама папа, выполняла свой долг, да. Папа в какой-то степени нас подготавливал, но...
Морально,
как
да?
раз-таки... Нет, и профессионально. Папа как раз-таки в момент нашего полноценного входа в клетку отсутствовал. И, наверное, именно его отсутствие было причиной первого нашего полноценного входа в клетку, потому что ему в этот момент пришлось провести операцию по замене тазобедренного сустава. Папа попал в больницу, а нам пришлось работать, как бы поддерживать гастроли, которые были запланированы. И нам с братом срочно пришлось войти в клетку полноценно.
Помните свои ощущения?
Да, помню.
Какие?
Ощущения были, был какой-то такой животный страх. Потому что одно дело, когда ты просто без какой-то особой ответственности выполняешь какие-то функции, делаешь, репетируешь. Другое дело, когда тебе нужно выйти на манеж, отработать там, например, 30 минут полноценно с хищниками, выполнить все трюки, все, что тебе нужно, безукоризненно, и при этом, чтобы тебя не сожрали. И это, ну, нагрузка. Нагрузка психологическая очень серьезная.
Вот про животный страх. Когда ты идешь по улице и встречаешь стаю собак, главное, чтобы не показать, что ты боишься. Вот если животное чувствует, что вы боитесь, оно же как-то реагирует, наверное.
Конечно, оно сожрет, да.
А как вы как-то избавляетесь от этого чувства?
Да, или? Конечно. Ну, это и есть самоконтроль и профессионализм.
Медитируете?
Нет, ну да, такой раз и сел.
В клетке помедитировал?
Такой чудак через каждые 5 минут садится медитировать.
И еще при этом отмахиваясь от больших мордок. Подожди, отойди, я медитирую.
Ну, в общем, а вы видели этот случай, когда в Индии парень упал в вольер к тиграм?
Нет.
Не видели? Ну и ладно.
Ой-ой-ой.
Вот.
Но правильно
на самом
сделали,
деле...
да?
Нет.
Что не видели?
Да, правильно сделали, потому что страшно смотреть, потому что мальчишка упал, и ему ничего не оставалось, кроме как сидеть и молиться. И он молился, у него не было выхода в этот момент. Ну, в общем, не оказалось рядом профессионалов, которые бы ему помогли, кто-то из служителей зоопарка. Он достаточно долго сидел, молился, тигр подошел к нему, смотрел, потом просто взял его за шею, унес и сожрал. Ну, убил. В общем, не помогает медитация, как вы понимаете. Вот, смысл...
Страх, но все равно, в любом случае, страх, он же возникает на манеже в какой-то момент, если там тигры не выполняют или львы какие-то свои задачи, которые должны выполнять.
Ну, в основном происходит цепная реакция, если происходит форс-мажорная ситуация, они часто происходят. Самое главное ее потушить. То есть чаще всего внештатные ситуации происходят либо от переоценки своих возможностей, когда дрессировщик пренебрегает правилами всей безопасности и, в общем, каким-то опытом своим и думает, что прокатит. Там, в общем, делает то, чего... У меня шрам есть небольшой на лице, как раз именно из этого. Нет, я именно сказал на лице, к счастью. Вот. И меня тигрица ударила, потому что в момент, когда я давал ей мясо изо рта, у меня был такой небольшой колышек, и я на него насаживал мясо и угощал. И обычное дело это со
мало
львом.
Мало дали.
Нет, нет. Там смысл заключался в следующем, что технически нужно делать следующим образом. Нужно во время угощения немножко ее оттягивать на себя. Для того, чтобы тигр, стоя на четырех ногах, вытягивался, и ему было неудобно бить лапой. То есть максимально амплитуду сократить вот этого удара.
Ого, такие всякие тонкости.
Да, и в этот момент, когда я, в общем, делал это, она меня проигнорировала. И я, в общем, решил, что ничего страшного, я рискну. И я зашел вот в эту зону небезопасную. То есть вместо того, чтобы потянуть ее на себя, я потянулся к ней. Она постояла и треснула меня так, что будь здоров. И мне повезло, просто что она у меня там челюсть не вырвала и не всадила все когти. Она одним когтем, но я среагировал, конечно, сколько смог. Но суть как раз-таки заключалась в чем? Женщины?
По лицу, да.
Доминируй, властвуй, унижай.
Мы просто хотим спросить, кто опаснее, тигрица или женщина все-таки. Да.
Ой, давайте не будем, потому что это, в общем, такая тема. Нет, нет.
Аскольд краснеет.
Да нет, но мне просто на самом деле как-то вы меня ввели просто в такое неудобное положение.
Если мы старались.
Сейчас, да, потому что если мы сейчас начнем на эту тему рассуждать, то мы далеко уйдем.
Ой, как хорошо, давайте далеко уйдем.
Ну, давайте, хорошо. Нет, так... меня не били женщины по лицу, к счастью. Я не позволял этого никогда сделать, но не потому, что я, в общем, здоровый мужик и готов был дать сдачу.
А это правда, между прочим.
Вот, я просто не давал, наверное, повода для этого, и, скорее всего, даже если бы это произошло, то, в общем, это был просто единичный случай в моей жизни, и дальше мы просто с этим человеком не виделись, и все.
А кто все-таки опаснее, тигрица или женщина?
Ну, опять же, мы давайте с вами по философствам, если
да,
вы хотите.
Да,
ну, конечно, человек опаснее, чем животное, потому что человек, по сути, гораздо хитрее, но, опять же, мы с вами должны понять, о какой женщине мы с вами разговариваем. Если мы говорим просто о женщине, которая не является ни преступницей, ни потенциальным убийцей, ни кем угодно, конечно, она не опасна. Она прекрасна, она, в общем сказать, даже интересна, будучи стервозной. И,
человек, пошло горяченькое.
Да, да, с потенциалом на то, чтобы там хотеть
когти
треснуть
проявить
по лицу, да, там и поцарапать или еще что-то сделать. Но так, наверное, для настоящего мужика интереснее ее немножко, ну, укротить и сделать своей, в общем, чтобы держать под контролем. Но в остальном это, в общем, уже другой контингент людей, которые являются опасными. А если по природе брать, ну, конечно, животное, хищник, девушка, тигрица, она гораздо опаснее, потому что это просто банальный убийца, которому природой предписано убивать, который вооружен клыками. И когда человек, опять же, житель города, которым, ну, боится увидеть неприятные моменты природы, страшные моменты, вот как тот, о котором я рассказывал недавно, да, когда тигр хватает человека, как тряпку, и, ну, настолько легко поднимает его в воздух и уносит, трепыхающегося. Это страшно, и немногие хотят это видеть. И когда ты видишь проявление тигра, его природы, по-настоящему, как он меняется, это страшно, правда. Это вот такая картина, то есть ты видишь сначала какую-то милую кошку, которая тебя обманывает своим вот этим...
Вы еще их так нежно целуете, мы столько видео посмотрели, вы прямо их в нас и целуете.
Но это в этом и есть, наверное, прелесть нашей работы, потому что мы можем это сделать, потому что мы как раз-таки добиваемся таких взаимоотношений, которые, ну, во многом они показательны, конечно, то есть там нет такого, чтобы мы вот реально с ними там вместе в бар тусить ходили.
Слушайте, а вообще вот мне что-то я сейчас подумала про... Тигрицы и тигров. Кто из них легче дрессировке поддается? Или тут неважно?
Опять, это философия, потому что нету такого понятия, что такое легче. Плохо,
ну,
поддаются...
Девочки быстрее схватывают, например.
Нет, смотрите, во-первых, для девочек... Смотрите, для девочек, как и для мальчиков, абсолютно разные задачи. Если мы сейчас возьмем с вами пример, да, вот есть вы, и возьмем, например, какого-то мужика, и я дрессировщик перед вами, я говорю, поднимите там 100-килограммовую штангу. Он поднял, вы нет. Я говорю, о, мужик лучше поддается дрессуре. Понимаете? Но это же бред. Почему? Потому что я поставил не равномерную задачу. В природе дрессуры, как таковой, точно так же дрессировщик должен понимать, какую задачу ставить перед животным. Потому что, ну, миллион раз в моей жизни мне задавали этот вопрос. Кто лучше поддается, есть ли животные, которые не поддаются? Я говорю, ну, слушайте, давайте возьмем черепаху с ее потенциалом, да, и скажем, ну, вообще не вариант, да. Она не поддается дрессуре, ни прыгнуть не может, ни перекувыркнуться, там, ничего. Это всего лишь вопрос возможностей природных. Для тигриц чаще всего, поскольку они легче гораздо, гораздо более прыгучие, ну, легковесные, для них ставятся задачи такие вот как раз-таки на дальность прыжка, на шустрость какую-то, в общем, быстро пробежать, где-то пронырнуть там и так далее. Для мужиков более тяжелые какие-то трюки, там, например, кто-то на них опирается, где-то они что-то толкают там и так далее. Вот и все. Но среди их персоналей бывает попадаются просто тупые животные, которые трудно поддаются даже таким примитивным задачам и трудно схватывают. Тогда это можно назвать...
Генетика плохая?
Ну да. Ну как и люди, понимаете? Ну как вот вы возьмете, отфильтруете в школе там детей, кто-то легко учится, а кто-то тупой. Также в спорте вы возьмете какого-то человека, который, в общем сказать, не подготовленный, не гибкий, в общем сказать, не спортивный, ничего, и он, конечно же, потенциал очень слабый имеет для каких-то достижений. Вот как-то так, поэтому...
Вы однажды сказали, что по сравнению с кошками, тигры и львы — это вообще дико умные животные, вообще даже сравнивать не стоит. Сейчас говорите, что среди них попадаются тоже тупые. А вот если кошка, например, обижается или кот и какает в тапки, что делают тигры?
Вы думаете, что кошка обижается?
Да, она обижается.
Это как в том анекдоте.
У меня кот так делает просто.
Сыт в тапке, правда.
Слушайте, есть такой анекдот. Куклачев очень завидовал братьям Запашным, научил их львов гадить им в тапке. Ну, они не обижаются.
Если они такие умные, они не могут не обижаться. Если даже коты обижаются.
И коты не обижаются.
Они злопамятные, они помнят.
Они после конкретных действий каких-то вот это все делают. Просто так кот не гадит, правда. По крайней мере, у меня может быть сверхумный кот дома.
Ну, давайте я не буду вас разочаровывать.
Давайте,
в вашем коте.
Ладно, разочаруйте.
Разочаровать?
Да, да.
Но, послушайте, все животные имеют определенный уровень интеллекта. И есть схожие, к примеру, есть масса видео в интернете, когда собака вот так мау-мау-мау-мау, и как будто она мама говорит. Угу. Да?
Но и
как...
еще играет на рояле, есть такая собака, и попивает.
Да, а ее за локти вот так. А я видел собаку в интернете, которая ест, знаете, на нее одели вот этот с капюшоном курточку. Не видели это видео?
Это
потрясающе. Да, и вообще потрясающе. Но суть заключается в том, что есть определенные как бы
хозяева
похожие... Ну почему? Мне кажется, это веселый момент. Есть просто какие-то схожие с человеческим поведением моменты в жизни животных, которые мы хотим ассоциативной... Ну и любой хозяин видит в своем животном уникальность, да, как и... Как бы родитель, который разговаривает о своем ребенке, говорит: мой ребенок такое чудо, он уже вот умеет там 3 плюс 3 сложить уже, а в этом возрасте никто этого не умеет, и пошло-поехало. Точно так же я сколько видел хозяев животных, мне все рассказывают какие-то чудесные совершенно истории. Когда начинаешь разбираться в этом, в общем, когда полностью раскладываешь ситуацию по полочкам, все становится ясно и понятно. В общем, чудес, может, к счастью, а может, к несчастью, не существует. Если бы животные имели определенный уровень интеллекта, о котором мы сейчас с вами пытаемся поговорить, то они с нами жили бы полноценной жизнью, встречались, ходили бы на дискотеки, там, на работу и так далее. Но этого не происходит, потому что у них есть определенная грань. У них есть поступки, которые, так сказать, близкие, похожие к человеческим, но, тем не менее, в общем, это никакого отношения к мести как таковой не имеет абсолютно.
Вы заговорили немножко о детях, а вы такой же папа, вы тоже считаете, что ваши дочки самые-самые 3 плюс 3?
Нет. Ну, я нормальный абсолютно отец, мне кажется. Ну, как бы опять, это субъективное мнение, да. Я стараюсь дать все своим детям для того, чтобы они были полноценными членами общества и при этом еще имели какой-то большой... грандиозный потенциал, поэтому сейчас они у меня занимаются пением, танцами, я пригласил педагогов по английскому языку, в общем, ходят там к логопедам, чтобы грамотная речь у них была, там, ну, как бы буквы все выговаривали, но, тем не менее, я, в общем, не пытался никогда каких-то вундеркиндов воспитывать, потому что я...
Дрессировщиков. Пытаетесь?
Ну, вы знаете что, для меня, опять же, дрессура – это тоже не есть какая-то, в общем сказать, догма жизненная, что вот только ей нужно заниматься.
Я цирковой артист. У вас-то нет выбора, а вот у ваших дочек будет выбор.
Ну, почему? У меня тоже был выбор. Мне отец...
Такой сомнительный.
Ну, как сомнительный? Мой отец был очень мудрым человеком. Он знал о том, что цирк – это очень потенциальное искусство, которое делает человека счастливым. Я счастливый человек, бесконечно. То есть у меня возможности как в жизни, так и на работе. Я безумно люблю свою работу. Она имеет действительно столько неоткрытых границ, что мне жизни не хватит, чтобы все это сделать. И при этом я себя в ней реализовываю, и при этом очень, очень неплохо зарабатываю. Поэтому
наш же хватает.
Ну, мало, мягко говоря, да. Вот. И почему я не буду желать своим детям такого же будущего, если я при этом еще могу им фундамент хороший создать, понимаете? Но отец также приглашал нам этих педагогов по пению, по музыке, хореографию и так далее, но при этом он, конечно же, старался сделать все, чтобы мы цирк полюбили. У нас не было какого-то жесткого такого режима, чтобы мы вот только цирк и никак иначе там, вы скажете. Отец всегда говорил о том, что, ну, во-первых, когда мы у него родились, он уже несколько раз в реанимации отлежал, на секундочку, и на него было столько всяких разных нападений. Кроме этого, мой отец изначально начинал как акробат. Он весь ломанный, переломанный, он прошел войну, он столько в жизни повидал, что не дай бог кому-нибудь. И он всегда говорил одно: ребята, цирк – это очень, в общем сказать, такое на грани искусства, в котором однажды, если вы будете только ему посвящены, вы поломаетесь, то вы просто выброшены будете на обочину жизни. Учитесь работать головой. Поэтому я на трех языках разговариваю, поэтому я, в общем сказать, очень неплохо разносторонне развит. И помимо этого я освоил режиссуру, в том числе, потому что это действительно очень хорошая возможность, даже будучи, не дай бог, опять же, много про инвалидов я сегодня говорю, вот, в каком-нибудь инвалидном кресле можно продолжать работать и кормить свою семью.
Ну, он Стивен Хокинг так делает всю жизнь почти.
Ну, вот сейчас у нас произошел случай один, не слава богу, как бы парень спас дрессировщик, ехал на машине, увидел аварию впереди, выскочил вытащить человека с дороги, откинул его, и в него сзади врезалось, а отшибло ему две ноги. Вот, он остался инвалидом. И я, когда пришел к нему в больницу, я смотрел на него, когда он рассказывал, он говорит: ребят, самое страшное – это то, что я сейчас думаю, как кормить мою семью. Потому что я, в общем, тем, чем я занимался, я сейчас не знаю, как дальше, я смогу или не смогу. То есть мы ему сейчас оказываем всяческую помощь, там, с немцами какие-то суперпротезы, чтобы он мог передвигаться и так далее. Но это вот тот самый пример. Понимаете, поэтому я никогда не ставил перед собой какой-то безумной вот такой вот задачи детей своих куда-то втиснуть там в рамки цирка и так далее. Но, тем не менее, я строю сейчас свою карьеру, чтобы был потенциал очень большой.
Жена у вас не цирковая, она как относится к тому, что вы детей привлекаете к цирку?
Ну, или, может, они тоже и поездят по
Нет, ну, у нее, вы знаете что, у нее есть такая фишка, как бы, которая ее мамой, ну, медики, если вы знаете, они тоже такие помешаны на своей профессии. И она, конечно, ей всегда вбивала в голову, что только медицина, только медицина, но, тем не менее, она-то видит разницу между моими успехами и ее успехами. Поэтому, конечно же, она не против. Она понимает, что цирк может дать в разы больше, как бы. Ну, и не просто цирк, а то, где я и чем я занимаюсь. И я сильный человек, в принципе, могу много действительно своим детям дать. Поэтому почему она должна сопротивляться?
Еще про детей. У вас династийная потребность называть детей всегда очень вычурными, скажем, именами.
Причем, ну, вы так сказали,
слушайте,
вычурные.
Слушайте, ну, аскольд, ну, согласитесь, ну, не каждый
Нет,
второй
аскольд. Нет, вы сейчас сказали про меня уже, у вас.
У вас в семье, говорю, в династии.
Ну,
в династии,
да.
Причем,
да.
Насколько я знаю, папа вас вообще собирался Октавианом назвать.
Да.
Почему папа передумал и решил, что попроще?
Потому что моя мама оказалась мудрее в этом случае.
Она все-таки...
Потому что папа хотел сапотировать, и когда мне мой брат уже в юном возрасте сказал: «Эх, жалко, тебя не назвали Октавиана, я тебя бы Октавиашей называл постоянно». И в школе вот так, Октавиаша,
а Аскольд-то нет, ничего, нормально.
Вы знаете, что?
Вот на самом деле... Кажется,
вот слушайте, Аскольд такое достаточно нейтральное имя. Я как бы не могу сказать, что я его безумно люблю.
Вы встречали в жизни еще других Аскольдов?
Два раза.
О!
Два раза встречал мальчиков, которых приводили к нам в цирк, и говорили, я не знаю, имело ли отношение, в общем, в честь нас там и нас, но говорили, вот это Аскольд, и вот там это. В общем, здесь есть... Повод, почему так происходило? Потому что, во-первых, мой отец, он стал нашим отцом уже в очень взрослом возрасте, и он прошел этап, когда в цирке вообще, в принципе, было очень модно называть этими, как это называется, псевдонимами. Это что-то сроднее того, что сейчас российские фирмы называют себя импортно. Да, угу. Потому что вроде это, так сказать, вызывает больше какого-то, ну, не знаю, уважения у потребителей. И в цирке было точно так же. То есть, если кто-то выходил там Иван Пупкин, то это было не круто. И если это выходил какой-то там Людвиг и так далее, то это было как-то по-фирменному. И мои родители, даже будучи запашными, хотя эта фамилия идет от украинского «запашные», они вроде необычную фамилию обладали, но они называли себя «Мильтонс». Вот. Mm. И кроме этого, у нас еще также корни немецкие. Моя бабушка Томпсон. Да, вот. Поэтому у нас, так сказать, такая семья, ну, международная. Вот. И кроме этого, конечно же, сама фамилия, она в сочетании с классическим русским именем, она звучит странно. Потому что у нас в цирке есть примеры такие, знаете, Людвиг Щукин и Ричард Колобашкин. Ну, это же... Да?
Странненько как-то,
ну,
да.
Ну, да, мягко говоря, странненько так прикололся кто-то, да, над своими детьми. Но суть вот в чем, что сочетание раз, кроме этого, надежда, что дети вырастут все-таки цирковыми артистами, уже не будут нуждаться в каких-то псевдонимах, как сейчас.
А выйдет замуж какая-нибудь ваша, например, Эльза?
Ну, и что? И станет Иванова? Ну, в общем, мои соболезнования тогда. Ну, а чего? Ну, это будет странно, потому что если она так сделает, зачем
как?
Так делать?
В смысле, ей нельзя выходить будет замуж за человека с фамилией Иванов?
Нет, ей менять фамилию свою на Иванова. Зачем?
Ну, она может оставить, да.
Ну, чтобы угодить мужу.
Нет, ну я поэтому и сказал мои тогда соболезнования. Я же, конечно, не в силах смогу на взрослого человека повлиять, если он захочет такой глупый поступок сделать. Но я не понимаю, как бы вот когда люди такие поступки делают, когда они делают хуже, а не лучше. Понимаете, я ничего не имею против фамилии Иванова.
Какая девичья фамилия вашей жены?
Очень красивая.
Райхлин.
Почему она запашная?
Ну, она, кстати говоря, не очень-то и хотела. Это я ее уговаривал, да. Но она, кстати говоря, потом сделала кое-что, что очень сильно нас поссорило, потому что она потом поехала к себе в Израиль и взяла, переписала и сделала Райхлин Запашная.
Двойную фамилию.
Да, двойную фамилию. Я у нее, честно говоря, у нее спросил, зачем ты это сделал? Она говорит, я хотела сделать приятно моему папе. Я говорю, и сделала ли? Что твой папа, ныне, кстати говоря, покойный, как бы что ему, ну, стало легче? Нет. Но, тем не менее, везде в документах проблема. Везде вот эта вот путаница со всеми эти Райхлин Запашные и так далее. Так было четко, ясно и понятно. Кроме этого, ей сейчас, когда она живет в России, гораздо легче, приходя куда-то, называя свою фамилию, делать какие-то дела, потому что фамилия очень такая, ну, прогрессивная. Да. Ну, то есть она дает возможности решать многие проблемы, понимаете? Поэтому я не понимаю такого поступка. Ну, бог с ним, сделай и сделай.
С вами время как-то летит очень быстро. У нас есть рубрика одна обязательная. 5 вопросов, 5 ответов.
И первый из вопросов.
Блиц, да?
Ну, да.
Мы будем стараться.
Хорошо.
Что вы скрыли от мамы?
Когда-то.
Ну, вообще, я вначале скрыл от мамы, что моя жена беременна.
А, зачем?
Ну, моя мама, мягко говоря, была не очень за то, что...
Смирилась чтобы... уже?
Да, сейчас уже смирилась. Но она была уверена в том, что я должен жениться на цирковой артистке.
Тем более такая была, 10 лет вы с ней были вместе.
Да, да. Ну, в общем, смысл заключался в том, что она не... И
маме сказали, когда уже дочка родилась.
И женился я тоже, не сказав маме.
Много, в общем, чего вы поскрывали. Второй вопрос. А с какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
С вами обоими.
Никогда такого еще ответа не было.
Давайте быстрее остальные вопросы задавать, пока человек не придумал. Самая большая ошибка в жизни.
К счастью, у меня каких-то таких прямо критических ошибок не было. Был один очень неприятный инцидент в нашей жизни, когда мы с братом, послушав китайцев, перелезли через забор собирать так называемые ягоды личи. Насобирали целую сумку, и нас взяли в плен какие-то дикие колхозники местные и хотели нас избить, и в конце даже мой папа получил травму, папа пришел туда нас вызволять, да. И, в общем, сказать, мы не знали, как себя вести. Мы были в каком-то, ну, просто в диком месте совершенно. То есть люди необразованные какие-то увидели иностранцев, которые это... Ну, была бредовая совершенно ситуация. Вот это была какая-то такая...
И долго вы были в плену?
Ну, сутки.
Ого.
Да,
и ягоды
моему папе какой-то не
на...
Нет, ну никто не думал, что это выльется. При том, что когда пришли вот эти люди, которые владели этим участком, они, когда пришли, мы спокойно могли бы убежать, если бы мы думали о том, что это проблема. Угу. Потому что нам охрана нашего сафари-парка сказала: ребят, нет проблем, вот залезайте, вот эти деревья, как бы, типа, они... можно собирать. А оказалось, что это чьи-то владения, и нас восприняли как каких-то воров. В общем, а для нас это был просто прикол какой-то. В общем, мы насобирали там сумку этих ягод, оказалось, что это их... Это... Ну, в общем, сказать, была очень неприятная ситуация в жизни, такая, которая вот на моей памяти осадок
оставил. У кого бы вы попросили прощения?
У кого я бы попросил прощения? Угу. Был у меня Лев Майкл. И мы не уследили, хотя бы сказали, что онкология. Он рано умер. Вот. И, наверное, у него. Потому что не уследили. Был драгоценный, бесценный лев.
Неожиданно.
Последний вопрос.
Кто ваш лучший друг?
Вот вы знаете, что я бы хотел назвать брата своим лучшим другом.
Но нет.
Но это не совсем так, да. У нас больше братские отношения, а не дружеские. У меня был один друг-актер Славка Титов. Был настоящим другом моим, не стал его. А сейчас, ну, я надеюсь, что мои дети будут моими лучшими друзьями. Я стараюсь сделать. Потому что я верю в то, что не должно быть родительские отношения чисто родительскими. Я воспитываю своих детей, чтобы они были моими друзьями.
Спасибо большое.
Это был последний вопрос, последний ответ.
Аскольд Запашный был у нас в гостях.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю. Слышимся. Пока.
Пока.